«Я вам верю», — сказал вчера шериф Бобби Джо Джентри, когда Сол закончил свой рассказ. Он сократил его, как только мог, сведя к 45 минутам повествования, которое накануне заняло большую часть утра и предыдущей ночи. Несколько раз Натали перебивала его и просила включить в рассказ эпизод, который он пропустил. Джентри задал всего несколько коротких вопросов. Пока Сол говорил, они успели пообедать, попить кофе, и шериф подвел итог словами: «Я вам верю». «Так вот запросто?» — удивился Сол. «Да». Он повернулся к Натали. «А вы поверили ему, мисс Престон?» Молодая женщина не колебалась ни секунды.
«Поверила», — твердо сказала она и посмотрела на Сола. «Я все еще ему верю».
Джентри больше ничего не сказал. Ласки подергал себя за бороду, снял очки, протер их, снова нацепил. «Вы не находите мой рассказ фантастичным?» «Есть немного», — не стал увиливать Джентри. «Но я также считаю сплошной фантастикой то, что 9 человек убиты в моем родном городе, и нет никакого объяснения тому, как все это было связано». Шериф наклонился вперед. «Вы никому об этом не говорили? Я имею в виду вашу историю». «Я рассказал своей кузине Ребекке незадолго до ее смерти в 60-м году». «И как она отреагировала?» — спросил Джентри. Сол посмотрел прямо в глаза шерифа. «Она меня любила. Она видела меня сразу после войны, ухаживала за мной, пока я снова не стал нормальным человеком. Во всяком случае, кузина сказала, что верит мне, а я решил считать это правдой. Но с какой стати вам верить всему этому?» Джентри откинулся назад, пока спинка стула не затрещала. «Я скажу за себя, профессор, но для начала должен признаться в двух слабостях. Во-первых, я сужу о людях потому, что я чувствую во время разговора с ними, как их воспринимаю. Но взять хотя бы того парня из ФБР, Дика Хейнса, которого вы видели вчера у меня в кабинете. Все, что он говорит, уместно, логично и своевременно. И выглядит он правильно. Черт, у него даже запах и тот правильный. Но в нем есть что-то такое, из-за чего я доверяю ему примерно настолько, насколько петух доверится голодной ласке. Наш дорогой мистер Хейнс не совсем с нами, понимаете? Ну, вроде как и фонарь над крыльцом у него горит, и все такое, но дома никого нет. Таких людей много. Когда мне попадается человек, которому я поверил, я делаю это просто, без всяких объяснений. Вот и все. Из-за этого у меня случается масса неприятностей. А вторая моя слабость — я очень много читаю, поскольку не женат и не имею другого увлечения, кроме своей работы. Когда-то я хотел стать историком, потом популярным историческим писателем, вроде Каттона или Такман, потом романистом. Возможно, я слишком ленив, чтобы стать первым, вторым или третьим, но я по-прежнему глотаю тонны макулатуры. Я даже заключил с собой сделку. На каждые 3 серьезные книги позволяю себе прочитать одну из беллетристики. Люблю, когда она хорошо написана, хотя все равно это макулатура. Читаю детективы Джона Макдональда, Паркера, Уэстлейка, потом триллеры Ладлэм, Тревиньян, Ле Каре, Дейтон, даже ужастики Стивен Кинг, Стив Резник, Тэм и прочее. Он улыбнулся. «Ваша история не такая уж и странная». Сол нахмурился. «Мистер Джентри, правильно ли я понял, что вы не находите мой рассказ фантастичным только потому, что читаете много фантастики и детективов?» Джентри покачал головой. «Нет, сэр. Я просто говорю, что рассказанная вами история совпадает с фактами. И это пока единственное объяснение, связывающее все эти убийства в единое целое». «У Хейнса была теория насчет Торна», — сказал Сол. «Помните, слуга той старой леди и эта женщина, Крамер, будто бы сговорились обчистить своих хозяев?» «Этот идиот Хейнс порол чушь собачью. Прошу прощения, мам», — извинился Джентри. «А главное, парнишка коридорный из мансарды Альберт Лафалет, который потом свихнулся. Никак и ни при каких обстоятельствах не мог ни с кем сговориться. Я знал его отца. Ума у этого парня хватало лишь на то, чтобы научиться завязывать шнурки на своих ботинках. Но, в общем, он был славный малый. В старших классах школы он не играл в футбол, И знаете почему? Он заявил отцу, что не хочет никому причинять боль. Но моя история выходит за пределы логики. Это нечто сверхъестественное, — не унимался Сол. Он чувствовал, что ведет себя глупо, споря с шерифом, но ему трудно было принять готовность южанина вот так запросто поверить всему. Джентри пожал плечами. «Знаете, вот смотрю я фильмы про вампиров, где куча трупов с маленькими дырочками на шее, и терпеть не могу, когда главному герою приходится полтора часа из двухчасовой ленты убеждать других хороших людей, что вампиры на самом деле существуют. Послушайте, — не выдержал шериф, — я не знаю, какие у вас были на то причины, но вы все же рассказали свою историю. Теперь у меня на выбор есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете как-то быть причастны ко всему этому, хотя я знаю, что вы не убивали никого лично. В субботу после обеда и до вечера вы находились в университете, принимали участие в дискуссии. Но вы, к примеру, могли загипнотизировать миссис Дрейтон или сделать еще что-нибудь в этом роде. Знаю, знаю, гипноз действует совсем не так, но ведь люди тоже не овладевают сознанием других людей в обычной жизни, верно? Во-вторых, может быть, вы псих, один из тех придурков, которые каждый раз выползают на свет и сознаются в убийстве, хотя их и близко там не было. И в-третьих, вы говорите правду. Пока я решил выбрать третий вариант. Помимо всего прочего, есть и другие странные вещи, которые сходятся с вашей историей больше ни с чем.
— Какие странные вещи? — спросил Сол.
— Ну, например, тот парень, который следил за мной утром, а потом прикончил себя, не желая со мной разговаривать, — сказал Джентри. — И еще альбомчик старой леди.
— Альбомчик? — удивился Ласки. — Какой альбомчик? — спросила Натали.
Джентри снял шляпу и, хмуро поглядев на нее, смял тулью. — Когда застрелили миссис Дрейтон, я был первым представителем закона, оказавшимся на месте преступления, — пояснил он. Санитары убирали тело. Ребята из городского отдела по делам убийств считали трупы внизу, а я немного пошарил в номере той леди. Конечно, этого нельзя было делать, налицо нарушение закона, но какого черта? Я ведь всего лишь деревенский полисмен. В общем, как бы то ни было, я увидел этот толстенький альбомчик в одном из ее чемоданов и полистал его. Там была масса газетных вырезок про разные убийства, включая убийство Джона Леннона. Большинство из них совершались в Нью-Йорке, начиная с января прошлого года. На следующий день расследованием занялась настоящая полиция, не какой-то там шериф. ФБР полезло во все щели, хотя это дело вовсе не из тех, что требует их участия. А когда я добрался в воскресенье вечером до морга, альбомчика уже не было. Никто его не видел. В отчетах о нем ни слова. Нет и квитанции из морга.
— Вы спрашивали о нем? — поинтересовался Сол.
— Да уж всех подряд. От санитаров до сотрудников из отдела убийств. Никто его не видел. Все остальное было доставлено в морг и описано в воскресенье утром, включая нижнее белье этой леди и пилюли от давления.
— Кто составлял список вещей? — спросил Сол.
— Город дел по делам убийств и ФБР, — ответил Джентри. Но вот Топ Хартнер, клерк из морга, утверждает, что мистер Хейнс просматривал арестованные вещи за час до прибытия команды из городдела. Наш Дики прямо из аэропорта двинул в морг. Сол слегка откашлялся.
«Вы полагаете, что ФБР имеет какое-то отношение к сокрытию вещественных доказательств?»
Шериф Джентри наивно распахнул глаза. «Ну, как может ФБР делать что-то такое нехорошее?» Последовала долгая пауза. Наконец Натали Престон спросила.
«Шериф, если одно из этих существ убило моего отца, что же нам делать дальше?»
Джентри сложил руки на животе и посмотрел на Сола. Глаза его были ярко-голубыми. «Это хороший вопрос, мисс Престон. Что скажете, доктор Ласки? Допустим, мы поймали вашего оберста, или мисс Фуллер, или их обоих. Вы не думаете, что суду присяжных будет трудно вынести им обвинительный приговор?» Сол развел руками.
«Это звучит безумно, я согласен. Если поверить в мою историю, всякая логика оказывается подозрительной, осуждение любого убийцы можно оспорить. Никаких вещественных доказательств не хватит, чтобы отделить невиновных от виноватых. Я понимаю, о чем вы говорите, шериф.
Да нет, не так уж все безнадежно, усмехнулся Джентри. Ведь большинство дел об убийстве — это все равно дела об убийстве, так? Или вы считаете, что их сотни тысяч, этих мозговых вампиров, и все бегают, суетятся?
Сол закрыл глаза, уходя от подобной мысли. Молю Бога, чтобы это было не так.
Джентри кивнул. Значит, у нас здесь что-то вроде особого случая, верно? Но это возвращает нас к вопросу мисс Престон. Что нам теперь делать?
Сол глубоко вздохнул. Мне нужна ваша помощь для наблюдения. Есть шанс, хотя и небольшой, что из этих двоих кто-то вернется в Чарльстон. Возможно, у Мелани Фуллер не было времени забрать из дома какие-то очень важные для нее вещи. Или Уильям Борден, если он жив, явится за ней.
— А что потом? — спросила Натали. — Наказать ведь их невозможно. Во всяком случае, не через суд. Что произойдет, если мы все-таки найдем их? Что вы сможете сделать?
Сол опустил голову, поправил очки и провел дрожащей рукой по лбу.
«Я думал об этом 40 лет», — очень тихо сказал он. «И все равно не знаю. Но у меня такое чувство, что Оберсту и мне суждено встретиться».
«Они смертны?» — спросил Джентри.
«Да, конечно».
«Тогда можно подобраться к ним незаметно и вышибить мозги, верно?» — предположил шериф. «Они ведь не восстанут из мертвых в следующее полнолуние или еще что-нибудь такое?»
Ласки недоуменно посмотрел на него.
«Что вы хотите этим сказать, шериф?»
«Я хочу сказать... Понимаете, если принять вашу установку, если поверить, что эти люди могут делать все то, о чем вы нам рассказали, тогда они самые мерзкие твари на всем свете. Охотиться за кем-то из них — все равно, что шарить по болоту в темноте голыми руками в поисках мокасиновых змей. Но стоит их опознать, и они становятся просто мишенями, такими же, как я, или вы, или Джон Кеннеди и Джон Леннон. Обычный человек из винтовки с оптическим прицелом вполне может убрать любого из них, профессор».
Сол глянул в безмятежные глаза шерифа и улыбнулся.
«Но у меня нет винтовки с оптическим прицелом».
Джентри кивнул. «Вы захватили с собой какое-нибудь оружие, когда летели сюда из Нью-Йорка?»
Сол мотнул головой.
«У вас вообще нет оружия, профессор?»
«Вообще нет».
Джентри повернулся к Натали.
«Но у вас оно есть, мэм. Вы упомянули, что пошли в дом Фуллер и готовы были арестовать мистера Ласки, даже если бы пришлось применить оружие».
Натали покраснела. Сол удивился, увидев, как темнеет ее кожа цвета кофе с молоком.
«Это не мой пистолет», — призналась она. «Отец держал его в своей студии. У него было разрешение, поскольку там произошло несколько краж со взломом. Я зашла в понедельник в студию и взяла его».
«Можно мне взглянуть?»
— тихо попросил Джентри. Натали пошла в прихожую, открыла шкаф и вытащила из кармана плаща пистолет. Затем она аккуратно положила его на стол рядом с шерифом. Указательным пальцем тот легонько повернул его, пока ствол не оказался направленным в пустую стену.
«Вы знакомы с пистолетами, профессор?»
— спросил Джентри.
«С этим нет».
«А вы?» «Мисс Престон, вы умеете обращаться с огнестрельным оружием?»
Натали передернула плечами.
«У меня в Сент-Луисе есть друг, который показывал мне, как стрелять. Надо прицелиться и нажать спуск. Ничего сложного».
«А именно с этим пистолетом вы умеете обращаться?»
Натали покачала головой.
«Папа купил его уже после того, как я уехала учиться. Не думаю, чтобы он когда-либо пользовался им. Трудно представить, чтобы он выстрелил в человека».
Джентри поднял брови и взял в руку пистолет, осторожно держа его за предохранительную скобу.
«Он заряжен?»
«Нет», — сказала Натали. «Я извлекла все патроны вчера, перед тем, как выйти из дому».
Теперь настала очередь Сола удивленно поднять брови. Джентри кивнул и вытащил обойму. Он протянул ее Ласки, показывая, что она пуста.
32-й калибр?
— спросил Сол.
32-й лама с укороченной рукояткой, — подтвердил шериф.
Милый пистолетик. Мистер Престон заплатил за него долларов 300, если покупал новым. Мисс Престон, никто не любит, когда лезут с советами. Но мне все же хотелось бы дать вам один совет, можно?
Натали коротко кивнула.
Во-первых, никогда не цельтесь в человека из огнестрельного оружия, если вы не готовы им воспользоваться. Во-вторых, никогда не цельтесь из незаряженного пистолета. И в-третьих, если вам нужен незаряженный пистолет, убедитесь, что он действительно не заряжен.
Джентри ткнул пальцем в сторону оружия.
Видите вот этот маленький индикатор, мэм? Это называется индикатором зарядов. И красный огонек здесь не просто так.
Джентри оттянул затвор, из патронника вылетел патрон и со стуком упал на стол. Натали побледнела. Теперь ее кожа приняла цвет мертвой золы.
Это невозможно,
слабым голосом сказала она.
Я сосчитала патроны, когда вытащила. Их было 7.
Ваш отец, должно быть, вогнал еще один патрон в патронник, а потом опустил курок, пояснил Джентри. Некоторые носят оружие именно в таком виде. Так можно иметь в пистолете 8 зарядов вместо обычных 7.
Шериф снова вогнал в рукоятку обойму и щелкнул курком. Натали слегка вздрогнула, услышав сухой щелчок. Она глянула на то, что шериф назвал индикатором зарядов. Красной точки больше не было видно. Она вспомнила, как вчера направила пистолет на Соло, будучи уверенной, что он не заряжен, и ей стало нехорошо.
«А что вы хотите сказать на этот раз, шериф?» — спросил Сол.
Джентри пожал плечами и положил пистолет на стол.
«Я думаю, если мы решили охотиться за этими убийцами, тогда хоть кому-то надо знать, как обращаться с оружием. Но поймите, наконец, что оружие против таких людей бесполезно. Они могут заставить вас направить его на себя. Они могут превратить вас в оружие. Если мы вместе станем охотиться за Оберстом или за Фуллер, мы никогда не будем уверены друг в друге». «Я все это понимаю», — сказал Джентри. «Но я понимаю то, что если мы найдем их, они окажутся уязвимыми. Они опасны главным образом потому, что никто не знает об их существовании, а мы знаем».
«Но нам неизвестно, где они скрываются сейчас», — возразил Сол. «Я думал, что подобрался к ним так близко. Я действительно был близок».
«У Бордена есть какой-то фон, окружение», — сказал Джентри. «У него есть его легенда, киностудия, друзья, коллеги. С этого можно и начать».
Сол печально покачал головой.
«Я считал, что Фрэнсису Харрингтону ничто не угрожает. Ему требовалось лишь навести несколько справок. Меня Оберст мог бы узнать, но я полагал, что Фрэнсис будет в безопасности, а теперь он наверняка мертв. Нет, я не хочу, чтобы еще кто-то оказался напрямую связан со всем этим».
«Но мы уже связаны», — отрезал Джентри. «Мы влезли по уши во все это».
«Он прав»,
— заметила Натали. Мужчины повернулись к ней. В голосе ее уже не было слабости.
«Если вы не сумасшедший, Сол», — сказала она, — «то эти выродки убили моего отца просто так, ни за что. Мне очень хочется разыскать этих убийц и найти способ воздать им по справедливости».
«Давайте считать, что мы все разумные люди», — сказал Джентри. «Доктор, а это Нина Дрейтон. Поведала вам что-нибудь во время ваших консультаций? Что-то такое, что могло бы нам помочь?»
«Нет, практически ничего», — Ласки покачал головой. «Она все время упоминала лишь о своих снах и о смерти отца. Из этих разговоров я заключил, что она использовала свою способность, чтобы убить его».
«А Бордене или Мелани Фуллер?»
Она вскользь обмолвилась о своих друзьях в Вене в начале 30-х. Судя по ее описанию, это вполне могли быть Оберст и Фуллер.
«Есть что-нибудь полезное для нас в этих рассказах?»
«Лишь намеки на ревность и соперничество. Вот и все».
«Мистер Ласки, Оберст ведь использовал вас?» — спросил шериф.
«Да».
«И однако вы помните все до мельчайших подробностей. Разве вы не говорили, что Джек Руби и другие страдали чем-то вроде амнезии после того, как их использовали?»
«Говорил», — подтвердил Сол. «Я думаю, эти люди помнят свои действия как нечто, случившееся во сне, если они вообще их помнят».
«Примерно так же, как психически ненормальные насильственные эпизоды?
— Иногда, — кивнул он. — В других случаях обычная жизнь страдающего психозом — всего лишь сон, а по-настоящему он живет только когда причиняет боль кому-то, либо убивает. Но люди, которых использовали оборсты остальные, не обязательно страдают психозом, они могут быть просто жертвами.
— Но ведь вы помните в точности, что ощущали, когда оборст владел вашим сознанием, — сказал Джентри. — Почему?
Сол привычным жестом снял очки и протер их.
— Это особый случай.
Тогда шла война. Я был всего лишь евреем из лагеря, и он не сомневался, что у меня нет шанса выжить в этой мясорубке. Ему не было необходимости тратить свою энергию и стирать что-либо в моей памяти. И потом мне удалось бежать от оберста по собственной воле, когда я выстрелил себе в ногу и застал его врасплох.
— Я хотел вас еще раз спросить об этом эпизоде, — произнес Джентри. — Вы сказали, что боль заставила оберста выпустить вас из-под его власти на пару минут.
— На несколько секунд, — поправил Сол.
— Хорошо, на несколько секунд. Но все эти люди, которых они использовали в Чарлстоне, испытывали боль, страшную боль. Хаупт, он же Торн, бывший вор, которого Мелани Фуллер держала при себе в качестве слуги, потерял глаз и все равно продолжал действовать. Девочку Кэтлин забили до смерти. Баррет Крамер скатилась по лестнице, к тому же в нее стреляли. Мистера Престона... Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
— Да, — кивнул Сол.
— Я много думал об этом. Так получилось, что когда оберст был... Когда он был в моем мозгу, иначе это не передашь, я мельком ловил кое-какие его мысли.
— Нечто вроде телепатии? — спросила Натали.
— Не совсем. Во всяком случае, это не то, что обычно описывается в литературе. Это больше похоже на попытку вспомнить утром обрывки сна. Но я уловил кое-что из мысли оберста, когда он использовал меня для убийства того Дер-Алте, старого эсэсовца. Достаточно, чтобы понять, что в его слиянии со мной в тот момент было нечто необычное. Он хотел прочувствовать все, что происходит, садистски просмотреть каждый оттенок чувственного восприятия. У меня сложилось впечатление, что обычно он использовал людей так, чтобы между ним и той болью, какую испытывала жертва, был какой-то барьер.
— Вроде того, как люди смотрят телевизор с выключенным звуком, — уточнил Джентри.
— Возможно. Только в этом случае сохраняется вся информация, убирается лишь болевой шок. Я чувствовал, как оберст наслаждается болью не только тех, кого убивал, но и тех, кого он использовал для убийства. — Как вы считаете, такие воспоминания можно стереть, уничтожить?
— В мозгу тех, кого он использовал?
— Джентри кивнул.
— Нет. Скорее всего, они тонут, примерно так же, как жертва какой-нибудь ужасной психической травмы топит свои переживания глубоко в подсознании.
Широко улыбаясь, шериф встал и хлопнул Сола по плечу.
— Профессор, — сказал он, — вы нам только что дали ключ к тому, как проверить, что верно и что нет, кто спятил, а кто нормальный.
— Неужели? — удивился Сол, но понял, о чем идет речь, прежде чем Джентри, улыбаясь, ответил на вопросительный взгляд Натали Престон.
— Именно так, — сказал шериф. — Завтра мы сможем провести этот тест и узнаем все раз и навсегда.